Напомню, телефон прямого эфира 495-951-0566. Ждем ваших звонков. Не стесняйтесь, звоните, спрашивайте. С нами на связи президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель медиагруппы России сегодня Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, перейдем к другим темам. Британия намерена открыть первую за 30 лет угольную шахту из-за санкций против России. Так пишут местные СМИ, но получается так, что дожили. Вся зеленая энергетика в тартарары. Или это какой-то особенный зеленый уголь, которым можно топить помещение, греть воду, не опасаясь того, что озоновые дыры над землей будут расти?
Ну, понимаете, в свое время Тэтчер закрывала британские шахты угольные, потому что они были нерентабельны. Это уже потом зеленые придумали идеологию, которая объясняла нерентабельность британских угольных шахт. Вот. А сейчас, благодаря тому, что уголь вырос в цене, эти шахты стали рентабельны. Вот. И поэтому их вдруг опять стали открывать. Вот. Конечно, не все. То есть Британия не в состоянии обеспечить сама себя углем. Вот. Точно как, кстати, весь Европейский Союз. И они будут покупать уголь у России. Более того, они, обложив Россию санкциями и даже попытавшись закрыть экспорт из России там, или импорт из России уже, как угодно, там, угля, нефти и газа, значит, тем не менее оставили дыры в своих санкциях для того, чтобы можно было там, все.
Я слышал об одной такой дыре под названием гуманитарная, ну, условно говоря, конечно, потому что под эту гуманитарную дыру можно подвести все, что угодно, даже газ, даже нефть, тот же уголь.
Знаете, самое страшное, это не то, что нам, вы говорите нам, гуманитарное. Самое страшное для Европы заключается в том, что они решили, что на самом деле можно продавать газ, вернее, покупать газ за рубли, вот, и это не будет нарушением санкций. Вот на самом деле, да, это примерно так, не знаю как, я бы вам сказал, что я могу расписаться с девушкой, да, но это не будет женитьба. Вот, наверное, так, да? То есть, это, конечно, нарушение санкций. Они давно говорили, что это будет нарушением санкций. Но как только они поняли...
Что деваться им некуда?
Да. Что, они никуда... Ну, как, либо они будут покупать газ и нефть, либо их экономика просто ляжет на дно. Вот в этот момент они решили, да, ну ладно... Тогда хорошо, тогда это не будет нарушением санкций, тогда мы будем покупать за рубли. Вот. Во всех остальных ситуациях, связанных с американскими, с европейскими санкциями и так далее, это ровным счетом то же самое. Да? И мы с этим сталкиваемся очень часто, когда наши вот внутренние, да, там экономисты там говорят, а почему мы не начнем сами, да, санкции вводить против них? Это, с моей точки зрения, это было бы неправильно по одной простой причине. Потому что они уже показали, что значит вводить санкции просто по принципу «найдите, куда вы это будете продавать». Оказалось, мы нашли, куда мы это будем продавать. Но если мы вдруг сегодня, да, начнем вводить санкции по принципу, а теперь давайте там у нас все это тоже купят, нет, у нас еще вот это вот лишнее, да, которое покупают евразийцы, у нас не купят. Значит, то есть мы должны будем либо закрыть производство внутри страны, что приведет к безработице, кстати, там, и к серьезным потерям бюджета там, и так далее. Либо нам надо тогда продавать Европейский Союз. Так вот, очень хорошо, что они наконец-то поняли в этом, в ЕС, да, что не поняли, что они должны у нас покупать. Потому что им некуда деться. Либо они покупают у нас, либо они умирают. У них выбор простой. Вот. И теперь вот мы теперь сидим и ждем, какой выбор они сделают.
Ясно. Еще один свой выбор сделали как минимум 10 государств, кстати, члены Евросоюза. Они экспортировали в Россию военные и технические средства почти на 350 миллионов евро в обход эмбарго. Оружие поставляли Австрия, Болгария, Великобритания, Италия, Чехия, Германия. Об этом пишут европейские СМИ. Вот вам, пожалуйста, еще один пример того, когда, если приспичит, если прижмет, есть вариант для того, чтобы эти санкции обойти стороной и продолжать торговое сотрудничество с Россией.
Ну, самое, я, честно говоря, не знаю, там точно ли они послали в Россию оружие, потому что обычно Россия это комплектуют свою армию своим собственным вооружением. Возможно, в данном случае самое, там, в информации просто была опечатка, да, и поставление этого оружия не в Россию, а на Украину. Вот. Но как бы там ни было, да, но могу сказать одну простую вещь. Значит, самое, Россия в достаточной степени способна обеспечить свою армию оружием для того, чтобы выиграть войну на Украине. Вот, как бы там не напитывали вооружениями украинскую армию, американцы, европейцы там, и так далее. К сожалению, да, мы столкнулись с ситуацией, когда нас пытаются втянуть в войну типа афганской. И американцы, они честно, надо им отдать должное, они честно говорят. Они хотели бы, чтобы Россия на Украине получила второй Афганистан. Они реально пытаются все это сделать, да, но у них не то, чтобы не хватало бы на это дело вооружений. Вот у них не хватает на это дело самого украинского пушечного мяса. Вот, потому что в Афганистане они все время опирались на народное сопротивление. А на Украине они пытаются опереться на армию, на территориальную оборону, опереться на примерно 200-500 тысяч человек. Это реально большое количество людей, да, это создает определенные сложности России, там, российским войскам, но они не являются непреодолимыми, эти сложности. Вот, поэтому вот, все, с чем мы сейчас сталкиваемся, да, это проблема насыщения американскими, европейскими вооружениями, вот этой вот украинской мобилизации. Да? Ну и мы видим, что да, они пытаются насытить вот этих вот людей, то есть пушечное мясо, которое набирает Украина, они пытаются насытить оружием. Канада обещает там, если не ошибаюсь, 15 или 16 артиллерийских орудий. Американцы обещают 300 бронетранспортеров, там еще кто-то обещает. Ну, в целом они обещают много. Вот. Но это много недостаточно для того, чтобы позволить украинской армии воевать после потери донецкой группировки после потери левобережья Днепра. То есть, да, это может это поддержать ее в каком-то более или менее адекватном состоянии где-нибудь в районе Львова, если она туда отступит. Вот. Но точно не может позволить ей продолжать сопротивляться в том же режиме, в котором она сопротивлялась в Мариуполе, в Славянске, в Краматорске и так далее. Вот. Это самое главное, что мы должны понимать. То есть нам, во-первых, необходимо отрезать поставки новых вооружений на Украину. Ну, а во-вторых, мы должны понимать, что поставки того, что Украине обещают, вот, они не могут восстановить боеспособность украинской армии, потому что, извините, но ей могут поставлять натовские вооружения, а они, к большому сожалению, для украинских войск и для украинских политиков, они в других калибрах работают. Там, то есть для них надо поставлять не только сами пушки, не только сами танки, там, не только сами самолеты. Для них надо поставлять еще и снаряды, патроны там, и так далее, расходный материал надо поставлять. Вот. И если можно привезти одну пушку, да, то, к сожалению, снарядов к ней надо везти много. Вот. И с учетом того, что Россия имеет возможность просто обрубить канал поставки, нанеся удары по этим самым по узловым станциям, то я думаю, что у нас больших проблем, да, с американскими заявками о том, что они готовы насытить Украину чем угодно, не будет. То есть они готовы. Ну, пусть попробуют.
Да, пусть попробуют. Ростислав Владимирович, Франция отличилась. Вторая картина из собрания братьев Морозовых, которая была представлена в парижском фонде «Луи Виттон», не вернется в Россию. Власти Франции решили конфисковать портрет Тимофея Морозова, который был написан в 1891 году Валентином Серовым. Об этом сообщает местная газета «Le Monde». Париж действует в рамках санкций, скажут одни. Но Россия сейчас может каким-то образом, например, через суд востребовать возврат этой картины?
Нет, Россия может подать в суд, да, но востребовать нет. То есть, протестовать мы можем, да, получить назад нет. Вот мы можем только констатировать одну вещь. Они воруют. Ну, то есть это простое воровство. Вот. Больше здесь мы ничего не можем сделать. К сожалению, пока что.
Пока только наблюдать, да, за тем, как будут развиваться события вокруг этой картины, и потом уже какие-то выводы делать.
Просто мы должны иметь в виду, что это события не вокруг этой картины. У нас много чего пытались украсть, начиная от наших золотовалютных резервов, да, и заканчивая там картинами там, и так далее. Некоторые вещи нам удалось вернуть назад. Вот некоторые не удалось. Вот. Да, к сожалению, есть проблема. Но результат, он, это как в этом самом, как в 45-м году. Значит, мы победили, да, и после этого, значит, мы вернули все и даже еще немножко чего-то там нашли. Лишнее. Да? Вот это примерно то же самое сейчас. Либо мы победили, да, и в таком случае мы вернули все, что у нас украли, и немножко даже лишнее нашли. Либо мы проиграли, тогда извините. Все, что сейчас у нас украли, это мелочь.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро тревожится за свою страну. Он говорит, что колумбийский лидер Иван Дуке планирует диверсии на территории Боливарианской республики. Иван Дуке совместно с отдельными и организованными преступниками планирует забросить диверсантов через границу по тропам. Слова президента Венесуэлы приводит агентство РИА Новости. О чем тут можно говорить? О том, что Соединенные Штаты начинают усиливать давление на латиноамериканские страны, которые, собственно говоря, не хотят подчиниться той санкционной политике, которую Вашингтон ведет против Москвы?
Нет, они не начинают и не продолжают. Дело в том, что глобальное противостояние России и США, оно идет уже давно. Где-то примерно лет 10. Идет по нарастающей. Сейчас оно вышло прямую горячую войну на Украине. Но Помимо этого, есть еще другие регионы, где не всегда Россия и США сталкиваются в прямой войне, но тем не менее борются друг с другом, в том числе в Венесуэле, там, допустим, в Сирии. Вот, когда-то Сирия была самым горячим конфликтом между Россией и Соединенными Штатами. Сейчас Украина является таким конфликтом. Вот, завтра может быть кто угодно еще. Ну, вот, пока что, вот, допустим, там, вот, в Венесуэле, там, кстати, рядом Колумбия еще есть. Вот, есть венесуэло-колумбийский конфликт, а есть российско-американский конфликт. Он, кстати, накладывается на венесуэло-колумбийский. Вот, мы сталкиваемся с ситуацией глобального конфликта России и США. И в этом глобальном конфликте там у него всегда включены другие страны. И всегда эти другие страны они выигрывают или теряют в зависимости от того, какая страна побеждает. Сегодня, судя по тому, как себя чувствует Венесуэла, побеждает Россия. Как будет это выглядеть завтра? Мы посмотрим.
Ростислав Владимирович.
Это зависит не только от самочувствия Венесуэлы, да, вот, но и от нее тоже.
Ростислав Владимирович, звонок есть в студию. Слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Ой, прошу прощения, нету звонка. Ошибка моя. Да. Тогда прервем сейчас буквально на несколько секунд на паузу и продолжим.
Здравствуйте, я Татьяна Кухарева, автор программы «Уроки демократии», где мы обсуждаем самые важные американские новости ушедшей недели. Что происходит в США сейчас, что из этого для нас важно и как переводить на русский с языка американской пропаганды. Давайте держать друзей близко, а американских коллег еще ближе.
По воскресеньям с 15 до 17 «Уроки демократии» с Татьяной Кухаревой на радио «Спутник».
Да, Ростислав Владимирович, по поводу британской и нидерландской нефтегазовой группы Shell, которая сейчас начала процесс выхода из своего крупнейшего российского энергетического проекта «Сахалин-2», деловые СМИ пишут о том, что для этой группы Shell этот процесс будет очень болезненным. Вот сообщается, что экономисты, которые знакомы с ситуацией, говорят о том, что идут переговоры о продаже 27,5% доли месторождения, и сейчас Shell пытается компенсировать хотя бы часть из 5 миллиардов долларов, которые она теряет в результате закрытия бизнеса в России. Так, собственно говоря, не уходите из бизнеса и ничего не потеряете. Вопрос-то простой. То есть решение проблемы простой?
Нет, вопрос-то простой, да. Но вопрос политический. Вот, допустим, вот смотрите, Европа, да, заявляла, ЕС, Европейский Союз, да, как коллективная Европа, заявляли, что они не могут вводить санкции против России, потому что они после этого умрут, то есть умрет их экономика. Ну и что, мы ввели. Причем, опять-таки, они уже даже посчитали, когда умрет их экономика. Допустим, американцы утверждают, что коллективная экономика Запада, то есть ЕС плюс Соединенные Штаты, умрет примерно через 3 года. А Европейский Союз утверждает, что коллективная экономика Европейского Союза умрет через 2 года. Вот мне теперь интересно, а американцы считают, что американская экономика, которая будет выживать последний год, это уже будет не коллективная экономика Запада, да, то есть она будет выживать как-то по-другому, или там у них какие-то другие подсчеты. Ну, вот я бы лично, с позиции там России, да, я бы не считал бы даже, что они умрут через 3 года, считал бы, что через 4. Так, на всякий случай. Вот. Значит, но, понимаете, вот когда, повторяю, европейцы считают, что они продержатся 2 года максимум. Причем будет тяжело продержаться 2 года. Они уже сейчас считают, что первый год это вообще уже там это дикое падение там, уровня жизни, все что угодно. Они уже начинают своих бюргеров уговаривать, чтобы там прикрутите, там, меньше мойтесь, меньше ешьте там, и так далее. Ну, если вот сейчас показать то, что они сейчас пытаются там, внушить своему населению, понимаете, в этом самом в Советском Союзе даже во время войны такого не пытались сделать. Ну, карточки вводили, там еще там что-то там. То есть такие там много было проблем, да. Но никто не пытался вот внушать населению, что а вы вообще не моетесь и не ешьте, и тогда вам будет хорошо.
Да, замечательные советы они, конечно, дают.
Да. Вот сейчас в Европейском Союзе пытаются это сделать. Говорят, вы понимаете, мы сейчас на войне, да, поэтому не мойтесь и не ешьте.
Ага.
Вот. Ну вот представьте себе, вот сейчас вот экстраполируйте, да, их советы на Россию. Вот представьте себе, сейчас российское правительство говорит, а вы не мойтесь и не ешьте. Да? Потому что мы воюем сейчас с ЕС, там, с Соединенными Штатами. Вот представьте себе реакцию просто российского населения, да?
Сложно даже об этом говорить, честно говоря.
Так вот, обратите внимание, это они сейчас говорят, не мойтесь, не ешьте. А мы такого не говорим. Наше население пока что, да, там, давайте постучим по дереву, да, там, плюнем 3 раза через левое плечо, наше население пока что даже не заметило, что мы начали большую войну с коллективным Западом. Не спецоперацию на Украине. Это отдельный вопрос, да? Это там, мелкая военная спецоперация. Мы начали большую войну с коллективным Западом, потому что пришел Барозу и сказал, мы хотим их уничтожить. Пришел Шольц и сказал, мы хотим их уничтожить. Пришел Макрон и сказал, мы хотим их уничтожить. Они по-разному это говорили, но все говорили одно и то же. Мы хотим их уничтожить. Мы ведем войну на уничтожение. Это то же самое, что у нас было в 1941 году. Когда к нам пришли, да, и сказали, мы хотим вас уничтожить, мы ведем войну на уничтожение.
Да, только там это говорили в открытую, а сейчас все завуалировано.
Ну почему? Сейчас тоже это говорят уже в открытую. Раньше было завуалировано, а сейчас уже в открытую говорят, мы должны уничтожить Россию. Сейчас уже никаких вопросов не говорят. Мы должны уничтожить Россию. Вариантов нет. Либо мы уничтожили их, либо они уничтожили нас. Другое дело, что раньше одна Германия говорила, да, там Рейх говорил, мы должны уничтожить Россию. А сейчас об этом говорит коллективная Европа. Можем гордиться. Мы выросли.
Остается время еще один вопрос обсудить. Всемирная организация здравоохранения сообщила о 169 случаях острого гепатита неизвестного происхождения у детей аж в 12 странах. Из общего числа 114 случаев острого гепатита у детей зарегистрировано в Великобритании, 13 случаев в Испании, 12 в Израиле, 9 в США, 6 в Дании. Кроме того, менее 5 случаев обнаружены в Ирландии, 4 в Италии, в Нидерландах, по 2 случая в Норвегии и Франции, по 1 в Румынии и Бельгии. Ну, тут, в общем-то, тревогу надо бить, по большому счету, потому что гепатит, а тем более, если еще и неизвестного происхождения, это очень серьезная штука.
Да, надо. Но оно как количество не очень большое, это во-первых. А во-вторых, оно никак не связано с нами, и даже с Восточной Европой вообще. Ну, то есть, я видел эти данные, да, и я даже читал в свое время там предположение, что это связано с большим количеством беженцев с Украины. Вот, ну, вот сейчас вы же сами озвучили, самое там Краслад, да, где находится самое большое количество заболевших там и так далее. Самое большое количество беженцев находится в Польше. Вот. А там, где самое, там, где самое большое количество заболевших, да, там Польша даже рядом не стоит. Вот, поэтому, ну как, можем посочувствовать Европе, потому что у них, помимо беженцев из Африки, беженцев из Азии, беженцев из Украины, сейчас появился еще и гепатит. Ну ладно, пусть борются. Вот.
В любом случае, если к России за помощью обратятся, мы же поможем европейцам выявить, что это за гепатит такой?
Мы, конечно, поможем, но они не обратятся.
Не обратятся, вы считаете?
Нет, конечно. Они могут там сказать, что Россия, там, не знаю, там нанесла ядерный удар, там, не знаю, там, по Херсону. Нет, по Херсону нет, потому что она сейчас по Николаеву, по Одессе, по Киеву, там, потому что не смогла захватить эти города, обиделась и нанесла ядерный удар. Там. Россия там использует химическое оружие где-нибудь там. Там, биологическое, бактериологическое, все что угодно. Вот это они могут сказать. А обратиться к России за помощью они не могут. Потому что они с Россией воюют. Это мы должны понимать. Они с нами воюют. И, ну как, к сожалению, опять-таки, или к счастью, если мы это понимаем, мы должны просто побеждать на поле боя. А вот, иначе, ну как, иначе мы проиграем, иначе они нас убьют. Потому что мы-то готовы их взять в плен и кормить. А они готовы только нас убить. И мы должны это понимать.
Мы должны это понимать и должны всячески противостоять этому, в том числе и несмотря на то, что приходится на территории Украины военную специальную операцию ради этого проводить. Ростислав Владимирович, спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Я напомню, на прямой связи со студией «Радио Спутник» был президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Всего доброго, до встречи.